Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Сегодня Святая Церковь светло празднует память одного из величайших святых угодников Божьих, святаго великого блаженного пророка, предтечи и крестителя Господня Иоанна. Дивен Бог во святых своих, и Он являет людей таких удивительных, как один из величайших, рожденных женами, Иоанн, именуемый Предтечей, Крестителем Господним. Мы не знаем другого случая, кроме как Пречистая Госпожа Богородица, которой было открыто ангелом Рождество, понятно, самого Господа Иисуса Христа, о котором было благовествование архангела Гавриила. И вот к числу величайших этих людей, самого Господа, Его Пречистой Матери, добавляется еще один человек, Иоанн Предтеча, о котором с неба явился архангел Гавриил и благовествовал, предсказывал, пророчествовал, что родится такой. И с неба было даровано имя Иоанн, которое противоречило как бы установленному тогда обычаю или традиции, существовавшей в иудейском народе Ветхозаветной Церкви, нарекать имена. И это удивительная особенность, которую Господь явил сразу изначально на своем избраннике Иоанне, что и имя было с неба принесено, и пророчество было с неба принесено, а затем и святой его отец исполнился Духа Святого и тоже произнес великое пророчество о своем сыне. И родители блаженного Предтечи были, как мы только что, слушая Евангелие, восприняли святыми, исполненными Духа Святаго и беспорочными, ходили во всех оправданиях Господних. Это редчайшие случаи, когда святые, беспорочные родители рождают такого великого светильника миру, всему миру. И мы знаем, что он прошел по предсказанию Слова Божьего в духе и силе Илии Фесвитянина, одного из величайших пророков Ветхого Завета и вообще из всей истории Церкви. И он равен в этом Илия пророку в силе и в духе, и блаженный Предтеча равен этому великому пророку. И таких людей на земле было, мы знаем их поименно, единицы. И величие этого светильника церкви и светильника людям, сидящим во тьме, сени смертной, настолько велико, что в одном из тропарей блаженному пророку Предтече Крестителю Иоанну так это упоминается: «Память праведного с похвалами, тебе же давлеет свидетельство Господне Предтеча». То есть хорошо и правильно и богоугодно хвалить, восхвалять, воспевать и прославлять святых праведников и угодников Божиих. Но Предтеча выделен тем, что тебе же давлеет, то есть для тебя же достаточно свидетельства самого воплотившегося Господа Бога и Спасителя нашего Иисуса Христа, который своими пречистыми устами еще в земной жизни, как это записано в Святом Евангелии, сказал, что нет врожденных женщинами больше Иоанна. Крестителя. И это свидетельство выше всякой человеческой похвалы, всякого прославления, ибо сам Господь возвеличил его выше всех когда-либо рожденных женами, исключая, конечно, свою Пречистую Матерь, и в имени Иоанна мы знаем, конечно же, и относится это по имени и к Иоанну Богослову, который несколько выше стоит, чем Предтеча. Но на страшном суде именно эти величайшие святые Божии, Пречистая Матерь, Царица Неба и Земли, и великий Иоанн Богослов, и великий блаженный пророк Предтеча будут иметь дерзновение умолять еще за осуждаемых людей. Больше никто из святых не будет иметь такого дерзновения, чтобы уже на страшном суде еще можно было изменить участь, пусть немногих, но все-таки по-своему счастливцев, которые как бы по суду Божию должны были быть осуждены на вечное мучение, но благодаря молитвам этих величайших святых они будут помилованы, и суд Божий будет переменен на милость. И мы знаем, что как и великий Иоанн Богослов, наш помощник-покровитель, так и великий блаженный пророк, Предтеча Креститель Иоанн, который тоже является нашим особенным покровителем, как нам предсказано, и явлено в дни его праздников многие милости, они являются Серафима равными ангелами мира. И не случайно Священное Писание называет еще до Рождества Иоанна Предтечи, называет его ангелом. И пророчествуя о нем, Дух Божий через пророков говорит: «Се пошлю ангела моего, да уготовит путь Господу». Он уже изначально был избран Богом и освящен от чрева матери. И от чрева матери был исполнен Духа Святаго. Это редчайшее явление. И Церковь Святая, Божья Невеста, прославляя Предтечу, включает в число величайших праздников Рождество, то есть день рождения. Мы знаем, что Церковь не празднует никогда дни рождения даже никого из святых. Мы не знаем, как Церковь праздновала день рождения великого апостола Петра или Павла и так далее. Мы знаем только Рождество самого Господа, Церковь празднует, Рождество Пречистой Девы, Владычицы нашей Госпожи Богородицы. И вот третьим Рождеством, которое Церковь празднует, является Рождество блаженного пророка Предтечи Крестителя Иоанна. То есть насколько велико значение этой личности, что само Рождество его является великим праздником. Более того, Церковь даже празднует зачатие Предтечи, так как и зачатие Святой Богородицы, и зачатие Господа, который есть в день Благовещения. Вот. Это тоже подчеркивает, как важна эта личность в очах Божьих и для нас, нуждающихся земных людях, в этом в светильнике, посланнике Божьем. Как велика его миссия была для нас, и каким великим примером он является для нас и поныне, и каждодневно, и до скончания этой жизни вот, в земном и временном виде. Настолько важна эта личность. И очень мало искупа Священное Писание доносит нас о этом великом светильнике Божием, блаженном Иоанне, Крестителе Господнем. Но и то, что мы знаем, настолько насыщено духовно и настолько удивительно, изумительно, что если мы всмотрелись, вдумались молитвенно разглядывали это своим умом и духом, то мы бы действительно подивились этому великому блаженному человеку, которого действительно, как сегодняшний тропарь на Рождество говорит, недоумеваем, как восхвалите этого человека. Настолько скудны все человеческие слова и все человеческие мысли, чтобы как-то достойно прославить или воздать должное этому великому Божьему угоднику. И удивительно, что его зачатие, его Рождество, его детство, все у этого человека удивительно уникально. Уникально. Начиная от благовествования архангела Гавриила, от связания немотой отца за неверие, затем Рождеством Предтечи разрешается как бы немота отца, а отец был священником. Захария праведный, отец был священником. И этим как бы нам намекается на это, такая мысль, что ветхозаветное священство отступило настолько от Господа, что даже великий праведный Захария не проповедовал уже слово истины. Сам он нес в себе праведность. Он бы как бы проповедовал своим, значит, присутствием, своей личностью, своими делами, своими, сказать, поступками, молитвами. Но он не говорил, не свидетельствовал это вслух, не призывал людей, потому что не было этого. Он был нем. И как бы внешняя немота, она явилась как бы выразителем его внутренней немоты. Святой человек, но не мой. И не мой может быть святым. Да, может. Но для церкви не полезна немота. Ибо люди не научатся, они не призовутся. И вот Господь этим подчеркивает, что с рождением Предтечи эта немота прекращается. Вот начнется истинная проповедь. И священство откроет свои уста уже в лице новозаветного апостольства. А пока до апостолов единственным проповедником истины, единственным светильником до пришествия истинного света являлся Предтеча. И он стал проповедовать. И вдумайтесь, удивительно, и ведь Ирод хотел погубить в числе младенцев, опасаясь возможного будущего царя и конкурента, и блаженного Предтечу, о котором, как мы знаем, в Израиле уже были сложены такие представления, что нечто необычное, все же небольшая страна была, и все сразу слух разносился по всей стране, и как мы видим в Евангелии, что все слагали в сердцах своих, что ж будет с этого. И, конечно же, и Ирод это знал. И вот когда, а ведь разница была у них только полгода с Господом, то есть на полгода раньше родился Предтеча, и вот как бы шел впереди. Предтеча означает предшествующий перед Господом. И поэтому он хотел погубить и этого святого еще в младенчестве, еще во утробе матери. И из предания известно, что воины, посланные Иродом, пытались найти. Захарий не выдал, где скрывается, значит, жена с младенцем. И он был убит прямо возле жертвенника. И Господь говорит об этом, что всякая кровь взыщется от рода сего, от Авеля до Захарии, убитого между жертвенником и алтарем. Значит, указывая на это убийство. И пытались поймать святую праведную Елисавет. И с чудом Божиим скала расступилась и приняла в себя, значит, праведную Елисавет и блаженного младенца. И затем праведная Елизавета отошла в скором времени, и этот младенец, уже отрок, когда уже мог самостоятельно там ходить, но был еще ребенком, остался абсолютно одним и не среди людей жил, а в пустынях, как мы сейчас слышали в Евангелии, до дня явления своего Израилю. Представляете, с самого детства человек жил в строжайшем подвиге, в великом аскетизме, в уединении, лишенном человеческого общения, всяческого утешения. Его постелью была каменная пустыня, земля сожженная или камни. Он никогда не ложился на мягкую постель. Его одеждой была верблюжья шерсть, которую мы видим, как на иконах, он просто покрывался и привязывался кожаным поясом. Его пищей был дикий мед, который он брал, согласно преданию, только маленькую часть, такую, что пчелы успевали до следующего его прихода полностью восстановить эту часть. И, по сути, он как бы не брал лишнего, чтобы там был какой-то ущерб даже для природы. Он настолько пользовался, что взял, и это все там, его опять восстанавливалось. И еще акриды. Это все, что составляло его питание. Ну, вода, естественно, там в источниках. И вот на такой однообразной пище, скудной, этот святой человек прожил 30 лет в одиночестве. Никто не знает, что там было, как он жил. Ибо он сам о себе не писал, а свидетелей, кроме ангелов Божьих и Бога, не было. Но по хвале Божией и по плодам его, когда он вышел на общественное служение, мы можем судить, какую великую жизнь прожил этот человек в пустыне. Как он должен был предстоять перед Богом, молиться, и какое теснейшее соединение должно было с Господом быть, чтобы он мог узнать грядущего Спасителя мира, Агнца Божия, и именно как Агнца Божия. Он пророчествовал, вот все Агнец Божий грядет, землющий грехи мира. Значит, он узнал его во плоти человеческой, хотя никогда его во плоти раньше не видел. Он узнал его, и ему было послано знамение, подтверждающее, что это тот человек. И с этого момента глубочайшее смирение еще отличает этого угодника Божия. Он и учеников своих отослал. Он не завидовал, ни малейшей капельки зависти не было к более высшему. Он говорит, мне надо умоляться, а ему расти. Насколько согласование было внутреннее вот, с волей Божией. Он одного хотел волю Божию творить. Больше ничего его жизни не интересовало. Прошел самый жесткий аскетический путь, какой только когда-либо кто проводил. Никто, мы не знаем ни одного случая больше в истории, чтобы кто-то про подобное что-то было. Да, были и пустынники, и подвижники, но они уходили уже в взрослом виде, подготовленные, когда уже была церковь, была проповедь, было причастие, были таинства. Этот человек был лишен всего, у него не было таинств, он не причащался, не было еще из этой жертвы великой. И поэтому ему мучение в пустыне, и от бесов же, они же никого не оставляют в покое. Он это все преодолевал не той великой помощью благодатной, которую мы имеем как счастливцы в церкви, а только силой духа своей личности и благодатью, имеющейся в нем за его выбор, за его веру, за его преданность Богу и делу Божию. Ибо о чем он помышлял? Он только общался с Богом. Он знал только Бога. Об этом был уделен, уведен от сообщества развратившихся соплеменников. ибо в то время человечество достигло рубежа, грани своего пребывания на земле. И если бы Господь не соизволил явиться во плоти именно в это время, мир подлежал бы уничтожению, как в свое время при потопе всемирном во времена Ноя. Поэтому у Бога было все промышленно и продумано, и Он пришел, чтобы сохранить мир и продлить наше пребывание, в том числе наше появление, рождение, вхождение в церковь, спасение. Все было, потому что в середине, в конце времен, но в середине, вот как бы и Господь явился и дал еще новозаветный период. А эти грешники, сегодня живущие, наслаждающиеся грехом, не понимают, что они живут только благодаря великой искупительной жертве Спасителя, Его воплощению, великой тайне благочестия. Бог явился во плоти. Благодаря этому они еще могут даже противиться Богу, грешить там, ненавидеть Его, но пребывать еще. Ибо, конечно, жизнью это назвать нельзя. Но они пребывают. Если бы этого не было, они бы сметены были правосудием Божьим давным-давно. Вот, а многие и не появлялись даже на свет этой жизни. И вот каким же надо было быть, обладать могучим духом, чтобы взраститься там в уединении и явить из себя настолько удивительное явление. Ведь это же явление. Он пророк. Но Господь сказал, кого вы ходили видеть в пустыне? Пророка? Нет, говорю вам, выше пророка. Вот. То есть по служению, да, он пророк. И вот что могли ответить тогдашние люди? Для них самым высшим представителем как бы человека мог быть Божий пророк. Большего они не знали и не могли знать и видеть. И поэтому они говорили, пророк, даже Господа там по ошибке называли пророком, как бы унижая, сказать, его как бы величие. Вот. По непониманию, еще недопониманию. Потому что это, и это говорили они не в смысле отрицательного, а в смысле положительного, что это пророк, мол, это велико, это все. Вот. Просто обманываясь человеческим видом Господа. Но для людей самое великое было тогда понятие, что если уже выше пророка никого не бывает. И именно поэтому, как бы взяв точку отсчета вот этого пророка, Господь говорит, нет, выше. Несравненно выше. Он выше всех рожденных женами. Вот. И это величайшая похвала от Господа. И действительно, вы вдумайтесь, какое страшное развращенное состояние было. И именно духовное развращение было. Духовное повреждение, религиозное повреждение. Люди, которым проповедовалось истинное учение о грядущем Мессии, о пришествии Спасителя, и все духовные истины Ветхого Завета, они соответствуют Новому Завету, то есть именно духовные все заповеди о любви к Богу, к ближнему и все прочее. И это все было извращено и заменено человеческими, из плотского разума, мелкими всякими детальными исполнениями обрядовых каких-то вещей. И по сути, большинство, большая часть духовенства и начальников иудейских, они не только впали в прелесть и в заблуждение, они стали сознательными врагами Бога, скрывая это от народа, а втайне служили сатане, и заразились они этим во время плена у халдеев, вавилонян. И оттуда пошла вся вот эта еретическая для Ветхого Завета, как бы церкви, света церкви, учения, все уже учения накопленные и так далее. И поэтому, уже оттуда придя, они принесли эту заразу и хранили внутри только небольшого числа людей, которые были посвящены в эту тайну беззакония. Естественно, для них пришествие Господа в том виде, как Он пришел, было недопустимым, страшным разоблачением. Но до пришествия Господа таким разоблачителем явился великий Предтеча. Ибо он был не только служитель Божий, ибо можно служить Богу в пустыне и никогда не являться людям. Он был служителем Божьей правды. Ибо сказано, ищите прежде всего, сам Господь сказал, Царство Божие и правды Его. То есть недостаточно искать Царство Божие, которое внутрь вас есть. Это велико и нужно. Необходимо это дело сделать, найти Царство Божие. Но этого недостаточно. Нужно еще и правду Царства Божия. Правду Царства Божия. Что такое Царство Божие? Я обрел внутри себя, раскрыл Царство Божие, да, а благодать Духа Святаго. Например, я пребываю в благодати, блаженствую, очистился от страстей, принес покаяние, примирился с Богом, созерцаю там божественные тайны. И все. Для других людей я отрезан. Я ничего им не могу дать, если я не буду искать правду и Божию выполнять ее. Вот когда я вступаю в общение с людьми, ну, любой человек, я бы сейчас говорю от себя, вот здесь-то и является праведность. Отсюда слово «праведник». Почему? Он творит правду Божию. Именно в общении с людьми она открывается. А правда Божия для грешного рода, прелюбодейного, как говорил Господь, открывается прежде всего в обличении, в призыве к покаянию, в научении покаяния. И таким великим проповедником покаяния, как встает его церковь, явился блаженный Предтеча. Ничего не было важнее проповеди покаяния в то время, ибо люди заблудились, верующие люди заблудились. Они были в религиозном тупике, в безысходности. Огромное число бесноватых, прокаженных, хромых, слепых, увечных, сляченных и других поврежденных бесами людей наполняло благодатную землю Палестины и Израиля. Именно здесь, среди верующего народа, Господь попустил бесам коварствовать настолько, чтобы это было выпукло, очевидно, материально видно их повреждение. Ибо что делал Господь? Мы видим. Очищал прокаженных, исцелял больных, воскрешал мертвых, изгонял бесов. И послал апостолов изгонять бесов. Сколько же этих бесов было, что надо было их постоянно этим заниматься? И это среди верующих, уж не говорим там язычники, да, среди верующих, значит, какое же было повреждение, уклонение от Бога, что бесы нашли себе обиталище среди верующих в Ветхозаветной Церкви. И поэтому учение фарисейское, саддукейское, оно было насквозь лживым, лицемерным, богопротивленческим, хотя формально прикрывалось как бы идея истинного Бога, как бы служение Богу. Это было уклонение. И поэтому они не могли нисколечко помочь ни одному из обращающихся к ним людям. Они уклонились и жили только своими внешними, телесными, временными похотями, желанием славы, могущества, денег, благосостояния. Они не жили духом, они не имели его, они не знали его. А те единицы, которые были, как Захария, праведный или совет, они были в поношении, в поругании, в презрении, в частности, потому что не было у них детей. И они были немыми по отношению к другим, потому что они не несли эту проповедь, и поэтому общественного служения полезного не было. Первым таким величайшим проповедником покаяния, обличителем пороков, греха явился Предтеча. Мы не знаем, чтобы он сидел и писал какие-то тома книг. Он был даже, может быть, вообще безграмотный с точки зрения вот, писательства. Мы не имеем ничего. Мы имеем только небольшие фразы, которые были записаны с его слов, когда он говорил людям, крестя их крещением покаяния. И то, что до нас доходит, это только обличение. Обличение. Это были жесткие фразы обличения, что уже готов топор, который порубает бесплодные деревья, и в огонь будет вечный. О, порождение хидиных, кто внушил вам бежать от будущего гнева? Сотрите плоды, достойные покаяния. То есть не нужно притворно спускать слезу. Плоды приносите, исправляйтесь, изменяйтесь и так далее. Что делать? Когда спросили его, он сказал, имеющий там лишнюю одежду, отдай там, имеющий лишние средства, поддержи там, нуждающихся и так далее. Не требуйте ничего лишнего солдатам, что довольтесь жалованием своим и так далее. То есть были конкретные вопросы, как жить праведно. А в основном было обличение. И, конечно же, у него не было никакого лицеприятия. Он обличал всех заблудших. От самого там низкого рыбака или мытаря до царей. И когда тогдашний царь Ирод согрешил и взял себе в жены жену живого брата, это был тяжкий грех, то Предтеча, конечно же, обрушил свой праведный гнев, свое обличение и в эту сторону, так сказать, не щадя личности этого царя, потому что была нарушена правда Божия. И он был верен этой правде до смерти. И молодой человек, думайтесь, 30 лет ему было, всего лишь уже пошел на смерть за правду. Мы в своей жизни часто не хотим не то, что на смерть, пожертвовать какой-то малостью, временем, удобством, небольшой суммой денег ли, или какой-то материальной вещи ради правды Божией. А здесь человек полностью принес себя. То есть отдал себя. Сначала в тюрьмницу был связан и мучился там. В сырой, в каменном мешке, там, прикован цепями. Вот. И за правду тебе. И там продолжал обличать. Но настолько было дух этой личности могущественный, удивительный, что даже этот Ирод, этот, так сказать, исчадие ада, этот величайший грешник, благоговел по-своему перед Предтечей, как говорится в Писании, и слушал его, вот, наслаждаясь как бы вот этим духом, но не слушал его, чтобы отказаться от своего греховного бытия и измениться. В этом смысле он не слушал его. Но как явление по-своему оценил это. И был скорбен, когда ему пришлось дать приказ отрубить ему голову по просьбе, так сказать, своей жены, этой, и ее дочери, плясавшей, Иродиадиной дочери. И Писание это назвало, что он даже оскорбел. То есть настолько он как бы не хотел. Он, конечно, не хотел обличения Предтечи в свой адрес, но так ему было это явление интересно. И он несколько оскорбил, чтобы это самое. И потом только надавили на его страсти, на его пороки. И, конечно же, человек не мог устоять в истине. Он дал приказ убить невинного великого пророка. И удивительно, и это промыслом Божиим. Вся жизнь этого человека удивительна. И он, умирая мученической смертью, молодой человек, который ничего, кроме пустыни, не видел, отсекается глава, и эта глава, принесенная блюде, чудом Божиим продолжает говорить и обличать Ирода. И каково состояние человека, услышав обличение от мертвой как бы головы, человек не вразумляется. Иродиада повелела бросить ее в отхожее место. Но Бог сохранил его главу. И там целые, значит, великие чудеса связаны с его главою, настолько были, что еще церкви дало на три праздника, три явления главы предтечи. Сколько праздников, связанных только с этим человеком. Но на этом его миссия не закончилась. Самое удивительное, пожалуй, самое удивительное, уникальное, начинается после этого. Даже Иирод засвидетельствовал, когда услыхал о чудесах Господа, это предтеча воскрес и совершает чудеса. Это о чем говорит? То есть, насколько была сила этой личности, что вполне могли допустить такую мысль и поверить, что он воскрес и творит чудеса. Даже грешники, такие как Иирод. На самом деле, конечно же, предтеча еще не воскрес. И как раз явление его главы потом в церкви и это свидетельствовало об этом. Но он выполнил другую, не менее важную миссию. Он спустился за послушание Богу в ад. И там проповедовал о пришедшем Спасителе мира. То есть не только для земных людей он был светильником, он крестился в ад. И готовил те души, которые способны были принять эту проповедь. Они приняли и вышли из ада по воскресению Господне. Кто не поверил ему, те не приняли. И какая сила этой личности, что бесы и демоны не могли в аду ничего с ним сделать. Они не могли заглушить его проповедь. Они не могли его связать. Они не могли его не впускать во все обители ада. И он пошел по всем обителям, всем обитателям. До самой преисподней он проповедовал. Это человек, который выполнял волю Божию досконально и совершенно. Он не мог так это там, никогда же. И везде он прошел, и никто не мог его остановить. Какой силы духа был этот человек, что бесы расступались, убегали, трепетали. И это еще до воскресения Спасителя. Таково великое служение. И тропаре об этом, тропаре предтечи есть, значит, отмечается тоже. Парень правильно с похвалами, тебе же одолеет свидетельство Господень предтечи, показался бы истину и пророков честнейшую, яко и в струях креститесь, подобно все проповедано. И в аде благовествовал истину. И еще величайшее его служение, которое уникально, неповторимое, никто не может повторить, это что он подобно крестить самого Господа, Бога воплощенную истину, вторую ипостась, крестить в Иордане полным погружением и возложить свою десницу на верх головы. И, естественно, Господь крестился для того, чтобы освятить, а не для того, чтобы он нуждался в очищении, чтобы освятить естество вод и знать демонов, связать их. Вот. Но и великим установителем этого таинства, соучастником был великий предтеча. И поэтому называется креститель. Больше никто не может называться крестителем с большой буквы. Один был только креститель Господа. Вот. И один был предтеча. Еще одним предтечей будет, мы знаем, Илия пророк и ему помощник Енох и Иоанн Богослов. Они будут предтечами второго пришествия Спасителя. И, конечно же, нигде это не говорится, не описано, но мы можем, благочестиво размышляя, полагать, что прежде, чем пойти на проповедь в ад, была встреча Господа и души блаженного предтечи. Еще до отшествия, вот как отцы клима голову, душа вышла, ибо Господь с ним, по всей видимости, с ним беседовал и послал его. Так же, как и раньше, еще до своего воплощения, Господь ему не раз являлся в пустыне, и он знал его досконально, как своего друга, называется великим другом Христовым. И Поэтому он пошел за послушание выполнять. И во второе пришествие Спасителя, предваряя его, мы знаем, что блаженный великий пророк Илья Фесвитянин, великий пророк Енох, которые придут два светильника престола Божия свидетельствовать и противостоять Антихристу, и будут обличать Антихриста так, как предтеча Ирода обличал. И они будут убиты. И через 4,5 дня, не через 3, через 4,5 дня написано, воскреснут и вознесутся на небо. А где же они будут эти душами своими? 4,5 дня. Теперь мы знаем. Они спустятся в ад, и там опять будут проповедовать, но уже о последнем, окончательном, втором пришествии Господа судить всех живых и мертвых. И эта проповедь, великий дар Божий, милость и снисхождение к тем, кто уже находится в аду, в том числе христианам, если их послушают, покаются, то кто-то еще может потом на страстве быть оправданным. Так промысел Божий заботится о спасении человека, кого только можно спасти, и воздвигает таких великих столпов церкви. Сама личность Иоанна Предтечи настолько красива, настолько благородна, настолько влиятельна, что тысячелетия прошли, и мы празднуем, мы служим ему, мы поклоняемся, мы призываем его имя, мы благоговеем, хотя как бы материально человек ничего себе не оставил, кроме головы своей святой честной. Ничего, он не оставил писаний, не оставил творений. Но его настолько сама краткая жизнь, сама смерть, сам дух его настолько был велик, красив, что это для нас является образцом этой горящей, любящей веры, преданности Господу. И он для нас является также обличителем. Если даже прямо не говорит нам в глаза свою огненную проповедь о покаянии, хотя мы должны воспринимать из Евангелия его слова и к себе прикладывать, что и мы плоды покаяния должны принести, покайтесь, и все, что он говорил, иначе порубуйте и порубаны, и в огонь вмещены вечный. Это мы должны все к себе прикладывать. Поэтому он является учителем покаяния. Мы читаем его каноны, и там постоянно подчеркивается. Там чистоту ума они предтечу молят, чтобы достигнуть чистоты ума. Он помогает в этом деле. Но сама личность его обличает нас. Если мы будем вдумываться, перечитывать его житие, перечитывать те евангельские повествования о нем и вдумываться в этот великолепный, прекрасный, красивый образ его личности, его жизнь, то она обличает нас, что мы теплохладны, маловерны, неверны, малодушны, любители удобств, всяких тленных благ, наслаждений. Вот ложимся на мягкую постель, мы должны взирать на его образ и обличать. А он на камнях лежал острый, в пустыне. Мы имеем кровь, отопление, плита у нас, холодильник, все условия. Он ничего этого не имел, он не помышлял никогда об этом, не считал этого. Он жил в самой скудой, значит, пищей питался, одевался самым простым, грубым, верблюжьим, значит, шерстяным одеянием, и провел все, вот, кажется, под открытым небом всю свою жизнь. И поэтому сама его жизнь, его лишь обличает нас с любой стороны, с какой только ни посмотри, этот великий образ обличает нас. Мы должны смиряться пред ним, благоветь, просить прощения, Господь, прости, что мы и близко не можем подойти ни к одной добродетели, этого величайшего твоего угодника и столпа, и светильника церковного, который стоял на грани между Ветхого и Нового Завета, который является как бы первым проповедником Нового Завета, первым мучеником Нового Завета, после младенцев, которые в Вифлеемске, которые пострадали еще в своем младенчестве. Но это сознательный мученик. Он сознательно пошел на мучение. Это, то есть, он первый сознательный мученик за Христа, уже пришедшего, пострадавший, еще до его самого страдания. Поэтому всегда будем взирать на этот образ, восхищаться им и прикладывать к своим ранам, к своему покаянию, к своему обращению, смирять себя этим великим образом, укорять себя. Он должен для нас являться, как бы взирая на его икону или мысля на его образ, как бы вспоминая. Пусть он постоянно нас обличает в нашем вот этом нерадении, отсутствии должной любви, преданности Господу, преданности делу Божию, вот, поиск правды Божией, вот, которую мы не ведем должным образом, и многие другие добродетели, которые в нем были все воедино совокуплены. И Господь не случайно, провидя эту душу, избрал ее от чрева матери, что он знал, что он вернет ему все старицей, он послужит ему, он отдаст свою жизнь молодую, он ничем до Господа не будет дорожить. Все отдаст, все, что человек только может отдать, все свои силы, всю свою жизнь и молодость, все для служения Богу отдал. И, конечно же, от Господа принял теперь великий дар, наслаждается, имеет величайшее дерзновение вслед за Господом, за Господом самим, за владычицей и за Иоанном Богословом. И наряду с Ильей пророком Енохом имеет величайшее дерзновение, входит в самую вот, вершину человечества. Поэтому будем помнить, будем любить его, будем молить его, умолять его, просить. И мы знаем, что он еще будет нам, в частности, даже конкретно наше общение, мне, в частности, помогать особым образом в трудные, скорбные, страшные времена, которые наступают. Он является одним из покровителей нашей общины. Вот не по названию, там, не по имени, а по сути. Вот, во все свои праздники он являлся милость. Вот когда я еще в горах жительствовал, в других местах, он являл свою милость. Именно в дни его праздников. И потом уже в жизни в городе то же самое. Вот в этот день произошло одно событие, вот, которое кто был со мной помнит. И из тюрьмы КГБ меня перевели уже на другое. Именно в день Рождества Предтечи. Это тоже было не случайно, а знаменательно. Поэтому, прославляя его, он не нуждается в нашей славе. Мы только прославляем его словами Господа. Мы будем, по сути, помогать только себе. И да поможет нам Господь молитвами этого великого блаженного пророка, предтечи святителя Иоанна, преуспевать прежде всего в покаянии, а через покаяние достигнуть хоть насколько можно веры, его любви к Богу Творцу нашему, во славу Божию. Аминь.